Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Если 10-часовый рабочий день был в обычных лагерях, то здесь 12 часов.
Пошла я к коменданту училища, говорю, Лидия Николаевна, так и так. Разбила я нечаянно Берталина, все, а 2 часа ночи меня арестовали.
Человек вечером засыпает, и он о чем думает? Какую пайку хлеба завтра он получит? Он молит о том, чтобы получить корку. Всю ночь не спал, горбушку дал. На утро встал, селедку дал, и дальше вероятно растут.
В этом выпуске воспоминания о ГУЛАГе.
Одежда своя была. Ну, там-то освободиться, так вот за хлебушек выменяешь, за сахар поменяешь. То юбчонка, то коптер. А белье вот давали. Бязевая рубашка была, и шитые вот трусы такие, панталоны бязевые. Все. А лифчик мне смастерили из портянок.
Ко мне пришли воры и принесли мне финку. Я им говорю, ребята, да я никогда с финкой не ходил. Он говорит, и правильно. Зачем тебе наклонить финку?
Воспоминания о ГУЛАГе во второй части этого выпуска. Начнем же с другой записи.
Вот Аркадий Шелклопер, Сергей Старостин, Миша Алтори, Москва Артия.
Ансамбль Moscow Art Trio в Германии. Своих коллег представил пианист Миша Альперин. Вместе с ним играют валторнист Аркадий Шелклопер, пришедший в джазовую музыку из симфонического оркестра, и знаток и интерпретатор русского фольклора Сергей Старостин. Основал ансамбль в 90-м году Миша Альперин. В 2000 году в китайском ресторане в Испании после концерта он сказал Шелклоперу и Старостину, что трио исчерпало себя. Но через несколько месяцев музыканты собрались вновь. И еще одно испытание выдержало Moscow Art Trio – тяжелую болезнь Миши Альперина. Музыкантов записал в Гамбурге Юрий Векслер.
Я разговаривал со всеми тремя вместе, а с каждым отдельно на тему, на которую мы редко с кем-нибудь беседуем. Михаил Альперин.
Самое важное – это то, что трудно человеку принять в этой жизни, что боль – неразрывная часть нашего существования. Что боль включена так же, как смерть включена в жизнь, и не может быть выдернута никаким образом. А мы пытаемся это сделать, мы пытаемся закрыть глаза, убегать, не думать о боли. Вот все, что угодно мы делаем, лишь бы боли не было, да? Буддисты говорят об этом постоянно, что человек пока не примет боль как составную часть своего бытия, он не сможет понять, на самом деле, как ему вообще общаться с любыми негативными проявлениями. Вообще мрак, все черное, болезни, надвигающаяся смерть. Как нас мама с папой, да? Все, что угодно. Мне пусть будет плохо, но не тебе. Да, мама говорит, лишь бы тебе было хорошо, да, вот я бы на себя взял. Абсурд, а потом ребенок начинает сталкиваться позже с тем, что боли, и негативы и дискомфорт включены в жизнь, и невозможно от них убежать, и не нужно убегать, вот что. И когда ты сталкиваешься с болью, так же, как ты сталкиваешься с надвигающейся, наверное, смертью, то твое эго, твой эгоизм, он просто расплавляется, он растворяется. И ты остаешься в таком, в ногом, в чистом виде, в котором, собственно, ты постоянно есть, находишься, если бы только не общество, которое стимулирует эгоизм, карьеризм, материализм и так далее, и так далее. Ты просто остаешься наедине с собой. Ты становишься вот таким невинным. Вот что самое главное. Невинность постигает тебя, когда приходит смерть. Мне всегда было очень важно понять, если смерть находится в конце жизни, почему? Почему это в конце? Что это за финал такой? Что за кода такая? И почему кульминация в конце, а не в начале, как в композиции, может быть, в середине кульминация? Обычно в конце как раз нет кульминации ни в одной композиции. Это только в кино. В плохом кино обязательно кульминация в конце, в самом конце, да? А потом, когда титры пошли, уже расслабление. И это мне было всегда интересно. И я поэтому читал, что мудрецы думают на Востоке, в Индии и так далее об этом. И действительно, они всегда говорят о том, что никакой кульминации смерть собой не представляет. Это просто очередная встреча с Богом. Очередная, не единственная, не первая, не последняя. Каждую секунду мы встречаемся с Богом, так как мы часть Его, мы дети Его. Каждый камень божественен, каждое существо живое божественное, и мы встречаемся с этим божественным каждый день. Другое дело, хотим мы это видеть, видим, мы же бегаем, суетимся. Нам нужна пустота, чтобы это ощутить.
Если такую формулу взять и подумать над ней, все-таки музыка и смерть, искусство. И смерть. Моцарт у Пушкина включает смерть в то сочинение, которое он играет Сальери, для того, чтобы Сальери был подготовлен, ну, так Пушкин придумал, конечно. Он говорит, представь себе, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или другом, хоть с тобою, я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-либо такое, ну, слушай же. Чуть дальше подразумевается, что это то сочинение, в котором этот отгоняемый от себя человеком сюжет смерть возникает. Возникает ли смерть в твоей музыке? Бывало ли это? Есть ли это? Будет ли это?
Ну, во-первых, конечно, легко о смерти говорить словами. Я чуть-чуть позже прочитаю, наверное, маленькое свое стихотворение о смерти. Это интересно, что самое первое мое стихотворение в жизни, которое я написал, как раз о смерти. В музыке же говорить о смерти впрямую всегда трудно, потому что музыка абстрактна, у нее нет конкретных никаких назначений, во всяком случае для меня. И мы всегда думаем, что смерть – это что-то такое опасное, черное, которое придет с косой там, и начнет нас, причем из-за угла, да. Поэтому я вот написал такую маленькую штучку. Сереж Старостин попросил меня подарить что-либо ему на день рождения. Я, конечно, был готов, но я ни в коем случае не подозревал, что он скажет, напиши стихотворение. Это было пару лет назад. И я говорю, я в жизни никогда не писал стих. Нет, ты можешь, я знаю. Ты можешь. Ну, я попробовал. И звучит, например, так. В который раз смерть улыбается, рискуя быть непонятой, в который раз ее нехитрый взор пугает нас. Пугает мальчика, пугает бабушку, пугает дяденьку, пугает внучика, бедняга смертушка. Как все великое, тебе ль быть признанной в каком-то будущем, или даже после собственной кончинушки поставят памятник тебе украденный. Помолимся ж за нашу матушку. А вдруг разбудит нас внезапно милая, средь ночи ухнуя и в танце бешеном узнаю я себя родимого. Наверное, это музыка тоже в этом стихотворении. Для меня, во всяком случае. Такой же, как все. Мне так же страшно иногда, как всем. Просто страх всегда очень важно видеть открытыми глазами, не закрывать глаза на страх. Как как-то дзеновский учитель один сказал, если страх приходит, я всегда говорю «да». Страшно. Я не убегаю, не пытаюсь быть сильным. Я говорю «да, страшно». Вот страх посетил меня. Боюсь. И в тот момент, когда ты говоришь «да», уже не страшно. Страшно, когда ты говоришь «нет». В этом вообще весь корень жизни. Все отрицания, все убегания, все закрывания глаз на все, на эмоции, на свои, на все, что угодно, дают одно ощущение – безысходность. И как только ты говоришь «да» на все, врагам – «да», друзьям – «да», дождь – «да», здоровье – «да», смерть – да, боль – да, танец – да, вкусная еда – да, праздник – да, могила, да, тогда ты начинаешь дышать. Тебе не страшно. Как только ты говоришь «нет», ну это же подростковое. «Нет» очень важно для подростка, который формирует свой идентитет. Через «нет» — это единственное средство, с помощью которого можно сформировать себя. Да, но мы не можем всю жизнь находиться в подростковом состоянии. Пора уже, так сказать, переходить от «нет» к «да». Вот я эту разницу сейчас ощущаю.
Аркадий Шелклопер.
Я был близок к смерти достаточно часто. Ну, во-первых, я музыкант, духовик, естественно, в армии я играл очень много на похоронах и получал за это деньги. И я привык, точнее, долго я не мог привыкнуть к этому. И я спускался в печь и смотрел. То есть мне хотелось этот момент в самом себе перебороть, вот этот элемент смерти, которая вот окружает людей, которые там, я не знаю, играют каждый день эти похороны, или там в печи работают, или там на кладбище. То есть они же все время со смертью видятся, общаются.
Смерть присутствует в музыке?
Смерть как элемент контраста есть во многих произведениях. Только просто это не называется так, смерть. Хотя иногда и называется «Песни смерти» того же Мусоргского, или у Берлиоза есть что-то с этим связано. Смерть – субстанция, абсолютно относящаяся ко всем.
В фильме «Волга-Волга» в самом начале сидит герой, который говорит, Андрей Тутышкин с Любовью Орловой, и он на тубе говорит: «Сейчас тебе сыграю Вагнер, смерть Изольды». И начинает играть партию тубы, которая, соответственно, там состоит из отдельных звуков, но вдохновенно играет, эти пум, пум, там не знаю, что там еще есть. И когда заканчивает, говорит: «Ну как?» Она говорит: «Что-то больно долго помирает». Я сразу вспомнил, что в опере, конечно, Каврадоси поет «Мой час настал, и вот я умираю», поет еще очень долго, и вообще в операх смерть всегда есть удивительным образом, и очень долго умирают.
Необыкновенный концерт Образцова, там это замечательная сцена, когда «я умираю», «я еще не умер», «вот сейчас уже умру», и так далее, это продолжается один час.
Когда ты узнал от Миши, что он болен, верил ли ты, что он с этим справится каким-то образом?
У меня даже не было никакого сомнения.
Почему?
Не знаю. Ну, во-первых, я знаю Мишу, я знаю его характер. Потом интуитивно как-то вот что-то мне подсказывало. Я не могу даже сказать, что. У меня была просто 100% уверенность, что будет все нормально. Я даже не могу объяснить, почему такая была уверенность.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров ансамбль Moscow Art Trio. Миша Альперин, Сергей Старостин и Аркадий Шелклопер.
Сергей Старостин.
В среду во вторник умер покойник глупо. Умер покойник, следом родился месяц. Вот такая фраза.
Это твои стихи?
Ну, как бы это стихами назвать сложно. Скорее, это мое как бы творческо-креативное дополнение к тому, что делает Moscow Art Trio, поскольку я использую голос все-таки, да, то с голосом параллельно должны идти какие-то содержательные вещи, ну, как текст. И этот текст, он рождается вот в процессе того, как мы готовим программу нашу.
Как музыкант, как исследователь, наблюдатель фольклора и любой другой музыки, есть ли присутствие смерти в музыке для тебя, например?
Скорее, я бы не так сказал. Не присутствие смерти в музыке, а присутствие темы смерти вообще в сознании человека. Если говорить о традиционном человеке, то это такая же естественная вещь, как кормление ребенка грудью, там, как всякие забавы, как хоровод. Это абсолютно естественная вещь, потому что все это происходило на виду. Никогда в традиционном мире это не пряталось. Все было абсолютно явно и понятно. И дети, присутствующие там на похоронах, какие-то близкие, то они знали, что эти усопшие уходят в некий параллельный мир, с которым связь не теряется, с которым она осуществляется благодаря особым, так сказать, способам существования вообще вот в мире традиционной культуры. Да? Для этого существовали глашения, притчи – это такой трансовый способ общения с потусторонним миром. Единственное «но», которое было, это то, что все-таки вот этими ведическими знаниями владели только женщины. А мужчины создавали в этот момент для себя совершенно другой мир, мир искусства. Но как это происходит сейчас и вообще в целом? Модель существования искусства в пределах города – это все-таки в основном прерогатива мужчин, хотя, конечно, исключения тоже бывают. Тема смерти в традиции, она... Ну, во-первых, начнем с того, что сами колыбельные, то есть усыпление младенцем, да, это как бы погружение во временную смерть, да, это как бы преодоление тоже определенного порога, да. Вот он вышел, он только что был, так сказать, бодро весел, и тут же он уходит в другую реальность. Вот, вот эта другая реальность сопровождается, например, очень серьезными художественными текстами, которые, на первый взгляд, могут показаться страшными. Ну, бабушка качает ребенка, это внука, и поет ему о том, что там внучек маленький мой, там остался без маменьки, мы пойдем в темненький лесок, там выкопаем ямку, закопаем мамку. С точки зрения здравого смысла, вроде бы он как-то, ну уж очень жесткий, черный, да. А с точки зрения погружения младенца в сон, он, в общем, достаточно правильный, потому что погружение в сон – это, опять же, уход от реальности через этот художественный прием. И тем самым спасение от всего того черного, что действительно может с тобой случиться. Переживание на художественном уровне, переживание. Или следующий момент, скажем, момент свадьбы, тоже это смерть. Девушка умирает как член рода в собственном доме, потому что она уходит в другой род, как бы ее все, ее здесь нет. Она умирает как девушка, она рождается как жена в другом пространстве. И поэтому там свадьба тоже насыщена плачем. То есть момент откровения ухода из родительского гнезда, где мать, не только мать, но и невеста перед матерью, да, они должны выплакать все, что, может быть, между ними было там и хорошего, и плохого, и так далее. То есть они должны очиститься, прежде чем попасть в другой мир. Это очень важные моменты. Ну и, собственно, сама смерть, которая всячески в традиции оголашивалась, сопровождалась притчами.
Вот мы живем в городе, да? Есть разные обряды похоронные.
Опять же, я могу только с позиции традиционного человека говорить. Существовали в традиции формы музыкального сопровождения ухода, так сказать, покидания человеком этого мира и уход в другой мир. И это было вполне естественно. Другое дело, что это носило иной характер. Мы, ну, люди городские, несколько романтизировали, то есть привязали больше к эмоциональной части, нежели какой-то к философской. Безусловно, в глашениях эмоциональная часть тоже присутствует, но она немножечко другого рода. Я не могу сравнить, скажем, глашение с той частью музыкальной, так сказать, шопеновской, которая сейчас взята всеми на вооружение.
Я перебью тебя, я сразу вспомнил, что в стихотворении Александра Галича «В памяти Пастернака» есть строчка «И терзали Шопена лабухи».
Очень подходящая к месту фраза. Я не могу просто, поскольку это привязали, да, в городской среде, привязали вот эту бедного Шопена к траурным моментам нашей жизни, это стало уже какой-то неотъемлемой визитной карточкой. У городского человека, кроме состояния внутреннего напряжения и страха, практически ничего не остается, потому что он лицом к лицу сталкивается с ведическим знанием, к которому он не готов. Он не знает, как это можно использовать себе на пользу. Проще говоря, все свои проблемы, все свои тяжести, так сказать, душевные и прочее, как их снять с этой помощью. Это же музыкальная терапия, это не существовало просто так, абы для чего. Подобных вещей была очень важная миссия, очень правильная задача.
Миша прошел через испытание, которое считается, что Бог посылает человеку то испытание, которое он в состоянии выдержать. В результате, как бы, мы видим вот Мишу, улыбающегося, симпатичного, как всегда. Когда это случилось, вот ты про это узнал, ты мог поверить, что он с этим справится, что он сможет это как-то победить?
Я знал Мишу вот в его пути исследования, так сказать, музыкальном. Я видел, как и ситуаций там, ну, иногда безнадежных или тупиковых, как он находит выход и нас, собственно, выводит. И даже когда был наш прощальный ужин вот в этом китайском ресторане, ощущения как бы конца все равно не было. Ну, было ощущение такого, ну да, мы подустали, ну, мы как-то вот что-то поиздержались, где-то мы чего-то вот, может быть, поленились, да, и, наверное, нам надо передохнуть. Точно так и здесь. Мне думалось, что Миша, ну, собственно, он не все еще сказал, и мы еще не все сказали вместе, чтобы как-то так вот сдаваться там или складывать оружие и так далее.
Михаил Альперин,
На самом деле, мне кажется, что на похоронах замечательно, когда звучит «Диксиленд». Это мне очень нравится. Где-то я видел, где-то я слышал.
У американцев?
У американцев, конечно. «Диксиленд» на похоронах. А я был в Индонезии на похоронах, где сжигали эти коровы и ели много еды, и танцевали. Но главное даже не это. В Индонезии потрясающая традиция на Бали. Когда хоронят они кого-то, начинается такое сюрреалистическое шоу. Ты знаешь, они начинают бегать, такие толпы людей несут сделанные из картона всякие фигуры животных, и самого покойника в том числе они несут. И самое интересное, они начинают бегать, и эти 3-4-метровой высоты фигуры как будто падают, они их ловят, как цирк, да, это похороны. И почему мне показалось это интересно? Потому что там нет секунды статики, никакого медленного, никакой процессии, как в нашем представлении, медленно все должно быть на похоронах, трагично и так далее, так далее. А там масса энергии, они бегают туда-сюда, так сказать. И это разница в культурах. И я подумал, о, это хорошо, вот если целый день сидишь в офисе, то хоть на похоронах можно погонять и почувствовать прилив крови в своих жилах. Я думаю, что вообще не нужно об этом думать, потому что похороны есть каждый день, в каждой секунде нашей жизни. Нужно хоронить прошлое. Вот это очень важно. Я бы хоронил прошлое каждый день, устраивал бы похороны. И похороны будущего тоже, так как прошлое не существует, это только фантазия и ум. Будущее – это тоже мечты одни, не существует, это никакой реальности нет. В этом есть только одно – это настоящее. Вот то, что мы с тобой сейчас вдвоем, это единственное, что существует. И поэтому нужно праздновать и эту секунду. Праздновать ее, не убегая от печали, но праздновать каждую секунду, любое проявление собственных эмоций, но сейчас. И чем больше мы будем хоронить прошлое, то есть как компьютерную программу стирать, она просто мешает. Она мешает нам существовать сегодня. Многие, может быть, не согласны со мной. Весь интеллектуальный мир скажет, ты дурак.
Он, собственно, и живет прошлым, и культивированием прошлым.
Ну а как же, интеллект по-другому не умеет. Интеллект только знает одно – прошлое, ну и иногда будущее. А настоящий интеллект вообще не знает. Я думаю, что единицы из самых-самых великих были счастливы по этой причине. Это несчастье, которое считается нормальным проявлением, так сказать, артистической натуры. То есть Вагнер вот недавно читал, там, я не знаю, с кем он, с Берлиозом там встретился и сказал, как приятно все-таки встретить человека, который более несчастлив, чем я.
Музыканты Миша Альперин, Сергей Старостин и Аркадий Шелклопер в «Поверх барьеров». С ними разговаривал Юрий Векслер. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.